Торе говорится о том, что еда и напитки могут стать ритуально нечистыми. То есть, иными словами, если какой-то объект соприкасается или в некоторых ситуациях даже находится в одной комнате под одной крышей с чем-то ритуально нечистым, то он сам может стать ритуально нечистым. Кстати говоря, именно по этой причине мы, скажем, не заносим еду в туалет. Люди думают, что мы не должны заносить еду в туалет, в ванную по гигиеническим причинам. Я гигиенических причин не знаю. Там воздух вроде бы в ванной такой же чистый, как и в коридоре. Вроде бы с медицинской точки зрения там ничего ужасного не произойдет. Я не врач, я не знаю, но я так полагаю. Но тем не менее мы все равно знаем, что еду в туалет заносить нельзя. И это потому, что туалет – это ритуально нечистое место. И наша еда должна быть ритуально чиста. Есть разные уровни ритуальной нечистоты. Есть разные предметы, для чего, в каких ситуациях позволяется или не позволяется быть ритуально нечистым. Я сейчас в это вдаваться не хочу. Но общее правило такое, что предмет в своем природном состоянии ритуально нечистым стать не сможет. Иными словами, если у меня растет яблоко на яблоне, то что бы ни было, яблоко можно будет кушать все время. Но если оно срывается, я теперь его кладу в свою сумку для того, чтобы принести домой, чтобы съесть, а если не съесть, то хотя бы понадкусать, то теперь оно уже может стать ритуально нечистым. Но с яблоком все понятно, потому что оно иногда может расти на дереве, а потом оно уже не растет на дереве, и оно уже на моем столе. А такой предмет, как мед. Мед, вроде бы мы его ниоткуда не срываем. Он, тот же самый мед, находится в домиках, в сотах. Потом ты его берешь, тот же самый мед, кладешь его в банку, приносишь домой, чтобы кушать. Это тот же самый мед, ты его ниоткуда не срываешь. Мед, который в улье, он может быть ритуально нечистым? Ответ – нет. Он в своем натуральном состоянии. Мед, который стоит на блюдечке у меня на столе, он может быть ритуально нечистым? Да, как и любая еда. Так а где эта граница? И на эту тему есть разные мнения, как всегда, мы же евреи. У нас есть на эту тему разные мнения. И в последнем отрывке Мишны из всех шести томов Мишны, самый последний отрывок это обсуждает. Так порядок Мишны расположен, что эти законы оказались в самом конце, и самая последняя глава занимается именно этим вопросом. Теперь мы хорошо знаем, что если то, что пригодно для употребления и предназначено для употребления, поддается возможности стать нечистым, то мы должны понимать, что что-то в теории может быть, может стать даже нечистым, просто из того, что я думаю. Иными словами, я вам приведу пример. Если лежит на улице палка, которая упала с дерева, ветка сухая упала, она лежит, я ее не трогаю, я прохожу мимо. Она сейчас может стать ритуально нечистой? Она способна принять на себя ритуальную нечистоту? Нет, это предмет в своем натуральном состоянии. А что, если я теперь, проходя мимо нее, посмотрел на нее? Она ровно полметра в длину. Мне как раз такая палка нужна, чтобы подпереть дверь. Я на обратном пути из синагоги ее заберу. Я ее даже не трогал. Но я уже предназначил ее для чего-то. И, скажем, это было, она упала на моем участке. Окей. Она сейчас находится в моем владении. Я ее для чего-то предназначил. Согласно некоторым мнениям, она вроде бы может уже поддаваться возможности стать нечистой. Это уже предмет для чего-то существующий, в отличие просто от палки, которая упала. Хотя я ее даже не поднимал еще. Я ее не трогал вообще. Теперь, что касается меда. Когда мед становится нечистым, или когда мед становится возможным стать нечистым, когда мед начинает быть способным поддаваться нечистоте. Есть разные мнения. И есть люди, которые говорят, что когда я только решил забрать мед, я прохожу мимо улья и говорю: окей, сейчас я буду забирать мед, я только должен пойти и взять все инструменты. И я иду за инструментами, я еще мед даже не трогал. Я только решил его сейчас брать, он уже может потенциально стать нечистым, если что-то нечистое с ним соприкоснется. Есть такие мнения? Есть мнение, которое говорит: ну, мысли одной недостаточно, нужно действие. Когда я начинаю открывать домик, то есть я уже делал какое-то действие для того, чтобы его забрать оттуда, вот тогда он уже будет нечистым. Мы с вами позже увидим, эти два мнения следуют позиции Бейс Шамай, школы Шамая. Бейс Гилел, школа, талмудическая школа Гилеля, говорит: не-не-не, мед становится возможным стать нечистым, только если я его уже беру, вот когда я его забираю в свои руки, я его когда оттуда беру этим предметом, этой ложкой, не знаю, как она называется, которые добывают мед, вот когда он уже в моих руках, тогда он может стать нечистым, а иначе он не может стать нечистым. Вот этот спор. Окей, интересно. Ну и что? Сейчас мы увидим, ну и что. Давайте с вами пойдем дальше. Мишна заканчивается. Это была последняя глава Мишны. В самом конце Мишны есть высказывание записанное. Это высказывание Раби Йешуа бен Леви. Раби Йешуа бен Леви был очень интересным человеком. Он был Амора, он был из поколения мудрецов Талмуда. То есть это следующее поколение, следующая эпоха после эпохи Мишны. Но из-за его величия слова были включены в этот постскриптум после Мишны. И он пишет такой общий, как это выглядит просто постскриптум. Сказано: в будущем мире Всевышний отдаст в наследие тем, кто любит Бога, 310 миров. Так сказано. Все. Звучит замечательно. Ну и что? Про пчел мы с вами почитали. Интересно. Ну и что? Этот постскриптум мы с вами прочли. Ну, звучит вдохновляюще. Вот ты изучал Тору, закончил всю Мишну, пыхтел. Ну, сейчас хотя бы понимаем, что было за что пыхтеть. Если будешь любить Бога, то тогда тебе дадут 310 миров. Неплохо. Мне хотя бы один, но 310 еще лучше. Вопрос, что это за 310 миров? И почему это вообще там написано? Можно было бы сказать, что, знаете что, ну, мы только закончили все 6 томов Мишны, и мы хотим сказать, что вот те, кто выполняет то, что Бог им говорит, то, что написано в Мишне, они потом получают награду, это замечательно, но, во-первых, здесь не говорится о тех, кто выполняют написанное в Мишне, здесь говорится о тех, кто любит Бога, и, во-вторых, Ребе известно, все время настаивает на том, что в различных частях Торы, если мы видим какую-то техническую завязку или поверхностную связь, это еще недостаточно. Если в Торе что-то следует за чем-то, если в Торе есть две вещи, написанные рядом, этому должна быть глубинная причина. Поэтому Ребе настаивает на том, что между тем, что написано о пчелах, есть связь с тем, что написано о тех, кто любит Бога. Давайте с вами попробуем это сейчас все понять. Засучайте рукава, пристегивайте ваши ремни, и мы с вами поехали. Во-первых, интересно, что в словах Раби Йешуа бен Леви, которые являются постскриптум для этой Мишны, или для всех 6 томов Мишны, говорится, что любящие Бога получат в наследие 310 миров. Секундочку. Если Раби Йешуа бен Леви о любящих Бога, значит, идея такая, что за то, что ты любишь Бога, в награду ты что-то получаешь, правильно? То есть за то, если я вам говорю, что выигравший эту игру получит такой-то приз, да? Значит, за то, что ты выиграл, ты получаешь приз. Если я говорю, закончивший изучать весь трактат, удостоится поехать на соревнования. Значит, за то, что ты закончил трактат, мы тебе даем награду, правильно? Если говорится, любящие Бога получат что-то, то это понятно, за то, что любишь Бога, ты получаешь что-то. Причинно-следственная связь. Но проблема заключается в том, что Йошуа бен Леви не говорит, любящие Бога получат что-то. Йошуа бен Леви говорят, любящие Бога унаследуют, получат в наследие. И вот здесь поднимается вопрос. В законе Торы совершенно четко объясняется, что есть наследие. В современном западном мире, когда человек получает наследие, это транзакция между умершим, скажем, отцом, и ныне живущим сыном. В современной, по крайней мере, американской легальной системе наследие рассматривается как транзакция между двумя людьми. Один, который уже из этого мира ушел, другой, ныне здравствующий. Правильно? С точки зрения Торы, наследие – это что-то совершенно другое. Наследие называется на иврите «нахала», и называется оно «нахала», потому что люди его получают по нахалке. Иными словами, на самом деле слово «нахала» используется, потому что «нахал» на иврите, это с «нахалом» ничего не имеет общего по-русски, «нахал» – это река. Так же, как река течет из точки А в точку Б, и та же самая вода, которая была только что до этого в точке А, сейчас в точке Б, точно так же наследие не считается суммой денег или предметом, или недвижимостью, которая переходит от одного человека к другому. Человек, который унаследует, теперь становится на место человека, который оставил наследие. Это не есть финансовая транзакция. Иными словами, с точки зрения американского закона, предмет, который наследуется, переходит от человека А к человеку Б. Предмет переходит. С точки зрения еврейского закона, предмет никуда не переходит, предмет остается на месте. Человек Б теперь встает на место человека А. В чем реальная разница? Я вам скажу, в чем разница. Если наследие – это транзакция между двумя людьми, транзакция между двумя людьми может быть только добровольной. Я не могу быть заставлен купить что-то у вас. Если я что-то хочу купить, я это куплю. Если я это не хочу покупать, как бы вы за мной не гнались, вы не можете заставить меня это купить. Мы даже знаем, что если есть какой-то контракт, который я подписал, и я потом приду в суд и скажу, это правда, что я подписал этот контракт, у меня здесь стоит вот моя подпись, но когда я подписывал этот контракт, перед моим виском было дуло, я подписал этот контракт под угрозой, и я смогу доказать, что это так было, то суд скажет, что этот контракт недействителен. Транзакция, которая сделана насильно, недействительна. Любая транзакция между двумя людьми должна быть сделана по доброй воле обеих сторон. Теперь давайте посмотрим на еврейский закон. Если я становлюсь на место того, у кого я получил наследство, то я отказаться от этого не могу. Люди не могут добровольно не получать наследство. Например, если есть участок земли, на котором висит очень большая ссуда. Это участок, за которым долг. Согласно американскому закону, если владелец умирает, и этот участок был завещен сыну, сын посмотрит, почешет голову, скажет, ребята, до свидания, мне такое наследие не нужно. И уйдет. И никто ничего не может сделать. Он может отказаться от своего наследия. По еврейскому закону он этого не может делать. Он встает на место отца. Отец при жизни может отдать этот участок кому-то другому, если отец хочет. Отец может сказать, что я вообще этот участок делаю ничейным. Я могу сделать любой предмет, которым я владею, ничейным. Но если отец умирает, и этот участок числится за отцом, то сын теперь становится владельцем этого участка. Он может с ним делать, что хочет. Он может тоже объявить его ничейным. Я не знаю, как тогда суд будет на это смотреть. Но в реалии сын обязан теперь быть на месте отца. Это то, что в еврейском законе называется наследием. То есть наследие в еврейском законе – автоматическая транзакция, которая происходит по умолчанию. Так, секундочку. Как же тогда имеет смысл сказанное Рабби Йошуа бен Леви. Рабби Йошуа бен Леви говорит, те, кто любит Бога, то есть, иными словами, за то, что они любят Бога, они получат наследие. Наследие не получается за что-то. Наследие получается автоматически. Я не могу сказать по еврейскому закону, за то, что я был хорошим сыном, я получил свое наследие. Нет, ты получил наследие не за то, что был хорошим сыном. Я вам, может, рассказывал, тут в Любавичской общине, когда я учился в Нью-Йорке, был один, слава Богу, до сих пор есть, один очень богатый человек. Все знают, что он богатый. Я знал, что он, слава Богу, имеет большое владение. Мне в голову даже не приходило начинать спрашивать, откуда, почему, как-то я... И тут кто-то из его родственников со мной разговаривал, и он говорит, ты знаешь, откуда у него все его миллионы? Я говорю, понятия не имею. Я тебе скажу. Он сделал две умные вещи в своей жизни, и из-за этого у него теперь эти миллионы. Я говорю, да, интересно. Какие две умные вещи он сделал в своей жизни, из-за которых он заработал миллионы? Какие должны быть две вещи? Он говорит, очень просто. Первую умную вещь, которую он сделал, он родился у богатого папы. Вторая умная вещь, которую он сделал, то, что он был единственным сыном этого богатого папы. Вот из-за этих двух вещей он теперь стал миллионером. Наследие получается автоматически. Так как же тогда можно понять слова Рабби Йошуа бен Леви? И вот теперь мы с вами поймем. На самом деле, когда человек любит Бога, сказано любящий Бога, если ты любишь кого-то, ожидая какую-то награду за твою любовь, то это не настоящая любовь, вы это понимаете. Я вас очень люблю, если вы мне дадите $1000. Если вы мне не дадите $1000, я вас не люблю. Я не думаю, что кто-нибудь как-нибудь скажет, что это настоящая любовь. А здесь именно говорится о любви к Богу. Но вот в этом и есть вся загвоздка. Люди получают свое наследие, то, что Бог им дает, эти 310 миров в будущем мире, не за свою работу. Но то, что они работают, то, что они любят Бога. А любовь – это работа. Спросите у любого замужнего и женатого человека. Он вам скажет, любовь – это работа. Любовь – это тяжелая работа. Любовь между членами семьи – это тяжелая работа. Любовь между друзьями – это тоже тяжелая работа. Когда Тора говорит «люби ближнего своего», это говорят некоторые, по некоторым мнениям, это самая тяжелая заповедь. Поэтому в Мишне говорится «заработай себе друга». Не сказано «найди себе друга», сказано «заработай» или «приобрети», «купи себе друга». То есть друг приобретается работой. Так вот, когда человек любит Бога и работает над этим, он за это ничего не получает, потому что если бы он работал, зная, что он что-то получит за это не была бы настоящая любовь. Но представьте себе, есть сын, у которого умер отец. Он получает автоматически, как мы говорили, наследствие. Теперь представьте себе, такой же сын, с таким же отцом, у которого было такое же наследие, но этот сын сбежал из дома и вообще не общается со своим отцом. Его отец умер, он об этом даже не знает. Его отец оставил ему наследие, он даже не беспокоился проверить, что там происходит. Может быть, какое-то наследие есть. Вы скажете, дурак сын, правильно? Окей. Я скажу, дурак. Но дурак не только потому, что он не хочет получать деньги, вернее, даже не зная о том, что ему полагаются деньги, а дурак потому, что он не общается с своим отцом. Но из-за того, что он не общается с своим отцом, он даже не знает о своем наследии. Наследие сидит в банке. Ему нужно просто прийти и сказать, здрасте, меня зовут такой-то, такой-то, я сын такого-такого-то. Ему больше ничего не надо делать, но ему появиться надо. То есть, иными словами, можно ли сказать, что человек, который приходит в банк, получает наследство своего отца, получает награду за то, что он был сыном. Это автоматическая транзакция, которая происходит сама по себе. Но он должен прийти, он должен постучаться в дверь. То же самое. Бог готов давать нам очень многое. И даже это не будет наградой, это автоматически нам дается, что бы мы ни делали, кем бы мы ни были. Но мы должны постучаться в дверь, мы должны прийти и сказать, здрасте, я такой-то, такой-то, мне полагается такое-то, такое-то наследие. Теперь, почему эти сказанные слова идут сразу после обсуждения вопроса меда из улья? Говорит Ребе, это происходит именно потому, что работа пчелы должна нам напоминать наше отношение с Богом. Мы все хорошо знаем, что пчелы работают очень тяжело. По-английски есть высказывание «busy as a bee» – «занятый как пчела». Пчелы все время жужжат, все время куда-то бегут. Но при всем при этом весь мед, который пчела приносит, он не для себя. Он для матки, он для улья, он для их общества. Я полагаю, что Карл Маркс создал идею коммунизма, смотря на пчел. Потому что они все работают на благо общества и не думают о себе. Это и есть олицетворение того, как мы должны работать. Мы работаем не для того, чтобы получить награду. Мы совсем не для этого работаем. Но из-за того, что мы вообще есть на этой работе, то, что мы работаем так, мы получаем автоматическое наследство. На самом деле, эта беседа Ребе, которую я сейчас пытаюсь преподнести, она очень длинная и очень интересная, довольно сложная. Я из нее постарался вытянуть две идеи. Вот первую я сейчас вроде бы завершил, но потом мы сейчас можем перейти на еще одну. Мы сейчас сказали, что в будущем мире любящие Бога получат определенные наследства. И мы сказали, что это не является их заработок, это является просто то, что является естественным последствием самого того факта, что они существуют и они есть, но просто нужно прийти и востребовать то, что тебе полагают. Но у меня к вам такой вопрос. Вообще душа приобретает что-то? Душа получает какие-то награды за то, что она выполняет работу в этом мире или нет? Сказано, что в будущем мире любящий Бога получит 310 миров. Мы с вами должны еще отдельно понять, что это за 310 миров. Но неважно, предположим, что мы уже знаем, что это что-то очень возвышенное. В будущем мире душа получает что-то. Это награда? Является ли это наградой за то, что она здесь работала? Она пахала в поте лица. Полагается ей награда или нет? Мы сейчас сказали, что это наследствие. То есть это автоматически. То есть она не получает награду. Вы думаете, получает, не получает. Мудрецы Талмуда тоже имели свои мнения. И они, как вы понимаете, различались. И Бейс Шамай, дом Шамая, школа Шамая, говорит, нет, душа ничего не получает. Бейс Илель говорит, получает. В чем же разница их позиции? Мы хорошо знаем, что когда мудрецы высказывали какое-то мнение, это не было просто потому, что ему так показалось. Знаете, как сегодня люди смотрят на какой-то вопрос. Мне кажется это верным. Почему? Ну вот не знаю, мне так кажется. Мудрецы Талмуда имели свою позицию, которую они последовательно придерживались в течение всех дебатов и обсуждения всех вопросов в Талмуде. Мы хорошо знаем разницу между школой Шамая и школой Гилеля. И разница между ними заключается в том, важнее ли потенциал или важнее ли реализация этого потенциала. Иными словами, есть люди, которые очень умные. Они очень умные. Вы знаете, что ум – это только потенциал. Я знаю много людей, которые умные, но по какой-то причине они свой ум не очень используют. Почему? Желания нет. Неважно почему. Они свой ум не используют никак на благо человечества, для своей работы, для чего-то. Я знаю человека, который по складу своего ума явный философ. Но работает он водителем грузовика. Почему? Мне так спокойно, я ничего не хочу. Он очень умный, он просто гений. У него больше, у него в жизни вообще никаких амбиций нету. Он ничего не хочет вообще делать. Ему нужна простая, спокойная работа, чтобы он мог заработать себе копейку, у него семьи нету. Ему и нужны некие большие деньги. Он говорит, мне тишина и спокойствие дороже. Все. Он отрабатывается 8 часов на своей работе и приходит. Все. Секундочку. Вот человек, который очень умный. Но мы хорошо знаем, что ум – это просто потенциал. Ценим ли мы такого человека? Или мы говорим, не-не-не, пока ты не начнешь реализовывать этот потенциал, твой ум может даже и не присутствовать в твоем черепке. Как сказал, по-моему, Ралф Уолдо Эмерсон, сказал, люди, которые не читают хороших книг, не имеют никакого преимущества перед теми, кто не умеет читать. Уметь читать – это потенциал. Ты умеешь читать – здорово, молодец. А что ты уже прочел? И пока ты мне не покажешь, что ты уже прочел, мне будет все равно, умеешь ли ты читать или нет. В этой разнице между потенциалом и реализацией. Теперь давайте посмотрим. Когда душа приходит в этот мир, в потенциале она очень высока. Этот мир, в котором она живет, который она должна преобразовать, в потенциале очень высок. Если Бейс Шамай говорит, что основное – это потенциал, тогда тот факт, что эта душа потом реализует потенциал, для Бейс Шамая ничего не значит. Для Бейс Шамая никакого фактического, важного, принципиального изменения после того, как душа работает в этом мире, нет. Потому что Бейс Шамай смотрит только на потенциал. Потенциал был, потенциал есть, все. Для Бейс Гилеля, для школы Гилеля, которая смотрит на реализацию, большая разница. До этого реализации потенциала не было никакой. Сейчас есть. Здорово. Поэтому Бейс Шамай говорит, душа вообще ничего не сделала. Что душа? Душа здесь побегала, побегала, вернулась назад. Все хорошо. Она ничего не сделала за все время, что она была здесь. Принципиального. Бейс Гилеля говорит, не-не-не. Она сделала очень много. Поэтому Бейс Шамай говорит, душа, которая поднимается туда, на небеса, вообще не получает никаких наград. А что ей? Ей ничего не полагается. Бейс Гилеля говорит, секундочку, она сделала столько много, ей полагается. Теперь мы видим этот же спор в вопросе пчел и меда. Когда мед становится способный стать нечистым? Бейс Шамай смотрит только на потенциал. Поэтому, согласно Бейс Шамаю, мед уже будет нечистым. Когда я только вообще подумал о том, что я начну его вытаскивать из домика, из улья. Или я только стал приготавливаться, открывать домик. Я до меда еще даже не дотронулся. Но так как он в потенциале уже есть, Бейс Шамай говорит, он уже будет способен стать нечистым. Бейс Гилель смотрит только реализацию. Бейс Гилель говорит, не-не, пока ты не возьмешь этот мед своими руками, это еще не твой мед, это еще не реальный мед. Вот так вот эта мишна связана на многих уровнях с тем, что после этого пишет Раби Йешуа бен Леви в своем эпилоге. Дальше в этой же беседе Рэби говорит о том, что мудрецы задаются вопросом, вообще, стоило ли каждому человеку рождаться на этот свет? И реализуем ли мы свой потенциал?